Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие. На радио ТЭОС. На радио ТЭОС.
Добрый вечер. В эфире радио ТЭОС, программа «Двоеточие». У микрофона Михаил Неволин, это я, и Андрей Горин. Здравствуй, Андрей.
Добрый вечер, Михаил.
И сегодня в программе «Двоеточие» мы будем говорить об образовании. Андрей Горин, он не только философ, историк, богослов, но еще у него богатый опыт преподавания, причем в разных учебных заведениях. Ну, в основном высшие учебные заведения, но и не только в высших учебных заведениях, но и средние специальные учебные заведения, насколько я знаю, тоже приходилось работать. Правильно я говорю?
Ну, как сейчас, раз да. Сейчас я, ага. Да, работаю.
Вот. Ну, вот для начала, причем мы будем говорить вообще об образовании, ну, и не только, и об религиозном, о религиозном тоже поговорим, образовании, но вот сначала я бы вообще хотел поговорить об образовании. Вот, ну, вот у нас сейчас есть такое понятие всеобщее образование, да, все мы так или иначе должны, вот хотим мы того или нет, какого-то определенного уровня, ну, образованности достичь. Вот раньше, когда вот, например, мой отец ходил в школу, это было, ну, 27-го года рождения, то есть это было очень давно, там была, по-моему, уже семилетка, или позже ввели семилетку, не помню. Ну, в общем, было там 4 сначала даже было класса, по-моему, обязательно, потом стали семилетние вот это образование, неполное среднее называлось. Когда я учился уже в 70-м году, я поступал, у нас было неполное среднее 8 классов. Сейчас уже, насколько я знаю, то есть не то, что насколько, а точно я знаю, что вот уже 9 классов. То есть в школе я отучиться должен 9 классов, и потом уже я там могу определяться с выбором профессии там, или идти учиться дальше и так далее. Вот не получится ли так, Андрей, что там через, если так дело пойдет, то лет через 10 надо будет уже 12 лет учиться как минимум, а потом 15, сколько можно-то?
Сложно сказать, но вряд ли на нашем веку мы увидим 15, хотя здесь увеличивается только вот это вот количество классов неполного среднего образования. А, в общем-то, всеобщим в развитых государствах современных является именно неполное среднее образование. Это то, что, в общем, это, ну, оно так называется, может, как-то странно, непол, почему оно неполное, среднее, ну, это в целом, это у нас оно называется,
оно
основное
называется.
Общее.
Вообще оно называется по-разному,
основное,
потому что
общее.
Там, если там разные языки, там на испанском, на английском, оно не везде, я скажу, неполное.
Нет,
среднее,
это
где-то называется начальная школа, а, например, понятие высшая школа. Скажем, в Америке высшая школа и у нас высшая школа – это разные вещи. Там высшая школа – это старшие классы средней школы, как по-нашему. Да, у нас высшая школа – это уже высшее учебное заведение. То есть, тут есть такие… И в испанском языке, я тоже знаю, там и так с терминами сложно.
Как-то. Ну, и в немецком тоже хохшули – это скорее какие-то или колледжи, или такие курсы, да, для взрослых. Но это называется действительно основное общее образование. Это то, к чему стремились, если угодно, с эпохи Просвещения, да, чтобы было базовое общее образование у всех граждан, потому что все стали восприниматься как вот универсальные граждане, они должны как-то…
То есть, это с эпохи Просвещения вся идея пошла, вот я имею в виду такого, как это слово
всеобщего
было?
Образования. Всеобщего образования.
Да, да,
всеобщего образования. То есть, до этого в истории человечества не хочешь учиться – и не надо. То есть, проблемы, чтобы кого-то нужно было чему-то учить, такой не было. Всякое образование было лестницей в элитарность. Да, и люди, если они хоть каким-то образом оказывались причастны к образованию, нам сегодня часто трудно представить, да, какой степени, ну, я имею в виду, как это было нормативным, да, какой степени усилий и тех форм обучения, которые сегодня представляются совершенно архаичными, но через что люди проходили для того, чтобы быть причастным и двигаться дальше вот по системе образования.
Ну, вот если вот к нашей, ну, первое, так сказать, образование, я имею в виду не самый первый класс, а вообще в целом школу брать. Вот, ну, вот на твой взгляд, что, вот, что тебе нравится в нашей системе школьного образования, что не нравится? Есть, ну, что-то такое вот? Ну, может быть, по твоим воспоминаниям, ну, или потому что дети сейчас же тоже учатся там.
Дети
и у
учатся.
Тебя, и у меня, мы более-менее представляем, наверное. Ну, может быть, там не так глобально. Я могу представить себе, что оно очень разное. Я представляю, это касается не только нашей страны, везде. По странам очень сильно зависит от региона. Ну, во многих странах это заметно. У нас это заметно точно, потому что, например, в Москве и в Петербурге там ситуация одна, и выбор учителей, в общем, довольно такой большой, да. А если вы там приезжаете куда-нибудь в очень глухую деревню, где, в общем, там один учитель, он ведет историю, химию, физкультуру, там, не знаю, и математику, потому что, ну, просто вот физически там другого нету, то, наверное, там, ну, немножко там посложнее. Ну, вот в целом, ладно, мы не будем брать там совсем уж такие места, в которых мы, может быть, и не бывали, вот.
И сейчас, тем более, таких школ нет, такой, ну, они, наверное, будут, да. Они все объединены сейчас, уже, наверное, да, уже как-то укрупнены, там, прежде всего, в тех местах, где там один ребенок там на
вот
деревне.
Вот свои воспоминания еще из давних лет в школе, как, нравилось учиться?
Ну, с переменным успехом, конечно. Я же был таким, ну, не то чтобы трудным подростком, но с точки зрения образования, если что-то не шло, то это все было очень сильно через пень-колоду, как говорится. Да? Поэтому что-то нравилось, конечно. Но в целом воспоминания, да, в целом положительные.
Ну, вот у меня тоже в целом положительные.
Но не без
вот,
проблем.
Вот сейчас, мне кажется, ну, это может быть такое нытье обычно, как стареет когда человек. Да, брюзжание начинается, что все не то, все не так. Но, конечно, на мой взгляд, ну, есть какие-то объективные вещи, наверное, сегодня там, ну, люди, скажем, меньше читают сегодня, чем там, в годы мои школьные годы, да, там школьники читали больше, но у нас тогда, с другой стороны, не было интернета там и прочих всяких удовольствий, поэтому тут я это все прекрасно понимаю, я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, просто, ну, вот объективно там мир изменился, да, с другой стороны, там что-то мы там понятия о чем-то не имели, о чем знают сегодня.
Ну, кстати говоря, может быть, больше читали, но гораздо меньше писали, то есть средний человек, например, даже в развитом государстве, на протяжении своей жизни мог писать только заявления и официальные документы. А сейчас интернет дал нам возможность переписки, которая вошла в жизнь миллионов и масс. Да, чего раньше в жизни человек мог в жизни не написать ни одного письма, если он вообще к этой эпистолярной культуре не причастен.
Ой, я не знаю. Я тут, конечно, довольно скептически отношусь к этому, если там считать смс-ки перепиской. Все-таки раньше писали мы, я думаю, больше, если в школу вспоминать. Вот я имею в виду всякие сочинения, там что-то.
Нет,
мы...
я не про школу, я про, ну, про взрослую жизнь.
Да, взрослая жизнь, конечно, там, ну, что мы там, ну, письма писали.
Если
да,
кто
там
писал вообще хоть когда-нибудь.
Ну, да, вот если кто-то ездит куда-то или где-то там далеко живут родственники, там, ну, сейчас уже это так редко кто вспоминает, как ручкой можно было написать, слушай, запечатать
я писал
конверт.
Там,
ну, я тоже много писал в свое время, но сейчас это уже такая немножко... Ну, молодежь, наверное, в этом не очень представляет вообще, зачем там марки надо куда-то приклеивать, конвертики, там, это все уже так немножко ушло в прошлое. Но вот все-таки, что... Вот о сегодняшней школе, что нравится? Начну с хорошего. Надо сейчас с хорошего начинать. Что нравится? Есть что-то такое вот хорошее, а потом к плохому тоже перейдем обязательно.
У меня очень скептический взгляд. Проблема в той школе, вот, которую я наблюдаю в России, что она является, не имеет, к сожалению, собственной идеи. Она является продолжением той школы, которая была еще в эпоху Советского Союза, по большей части. То есть, инерционно продолжается.
Так это разве плохо? Вот советская
и плюс
школа,
наполняется...
она как раз не совсем была даже и неплохая, я бы сказал.
И плюс наполняется программа, набивается до пределов, к сожалению, вот тех, которые считаются там какими-то медицинскими вообще пределами, да, вот сколько можно. Вот. Мне это не представляется правильным путем современного социального государства.
Ну, вот ты, неужели ничего, я же говорю, начать с хорошего надо, ну, хорошего. Ну, ладно, хорошо, тогда я скажу о хорошем. А о плохом мы вот как-то всегда легко говорим, о хорошем сложнее. Хорошее, мне кажется, уровень у нас все-таки в целом довольно высокий школьного образования. Я понимаю, что сейчас многие наши радиослушатели, может, там возмутятся, скажут, да нет, какая сейчас школа. Не знаю, скажу так. Вот мне приходилось тут общаться, ну, по роду моей профессиональной, в общем-то, работы и с выпускниками разных учебных заведений, школьных, да, вот я имею в виду там и из Латинской Америки, из Нидерландов, например, и я скажу, мы явно не уступаем, то есть вот такого, что у нас уровень образования по большинству, да, у нас, вот я могу сказать, выделить там слабые какие-то звенья, это, ну, если брать, например, с европейскими школами со многими, это языки. С языками плохо, но в целом с языками хорошо. Если вот не брать Европу, а брать весь остальной мир, то есть Латинскую Америку, Северную Америку, там, в принципе, с языками у нас очень даже неплохо. Я не скажу, что, скажем, в Чили, в США или в Новой Зеландии с языками у школьников лучше. По крайней мере, я это вот не замечал точно.
Но это такие,
с иностранными,
да, это сильно моно, где гигантские моноязыковые сообщества. Там меньше ощущается
везде,
необходимость.
Дело, что они почти везде, кроме европейских стран.
В Европе,
стран.
Да.
Вот, в Европе, да. Вот куда-то вы там приезжаете, где-то в другом месте, особенно там, ну...
Как но есть правило, мультилингвизм еще там какой-то специфический,
есть,
африканский,
да,
есть но
там
это...
Вот Восток Африки, там частично там тоже есть такое, да.
Но это особое, конечно. Да, да.
Но, тем не менее, даже общий уровень там, вот если брать по... Хотя вот я летом был в Шанхае, и когда я посмотрел там, ну, пообщался с... в Шанхайском университете морском, там пообщался с местными... Там, профессорами, вот они поговорили там о школе, я понял, что по точным таким, ну, фундаментальным наукам и школа, и университет у нас явно отстают от китайского. То есть, я имею в виду, что физика, химия, математика вот в Китае, я не знаю про весь Китай, не могу сказать, но вот в Шанхае, по крайней мере, в этом регионе, там уровень очень высокий. Я думаю, даже один из самых высоких в мире, я вот даже так не побоюсь сказать. При этом есть там проблемы по ряду других дисциплин, это отдельная история, но тем не менее. У нас, я бы еще что сказал, вот такой плюс, да, нашей системы образования – ну, то, что мне кажется, она более-менее такая вот, ну, это опять-таки моя точка зрения, потому что вот, Андрей, ты сказал, что это минус, что она как-то из советского прошлого тянется. Я как раз считаю, что вот именно система образования – это вот то немногое, может быть, что было в то время хорошо поставлено. Я, конечно, выношу за скобки всякие идеологические вопросы, да, там, особенно связанные с такими... ну, предметами некоторыми, как там история, там еще что-то. Но если брать в целом, то, в принципе, так по предметам-то учили довольно неплохо, и было очень такое отношение хорошее. Вот если говорить о минусах, что мне категорически не нравится сегодня, мне не нравится вот, наверное, две вещи. Первое, мне категорически не нравится то, что у нас... постоянно идут реформы. То есть, вот система образования, это все-таки такая должна быть более консервативная. Я, поскольку тоже в этой системе так или иначе работаю, и я вижу, что меняется постоянно, вот каждые 2-3 года меняются программы, подходы, концепции, и это, конечно, ужасно, потому что, ну, это невозможно так работать. И второе, что, может быть, даже более мне не нравится, это какая-то совершенно немыслимая система отчетности. То есть, сейчас уже это и касается и школы, и высшей школы. Вот я в ВУЗе преподаю то же самое. То есть, сейчас уже там школьник, если это школа, или студент, если это ВУЗ, они уже как-то так вне фокуса преподавателя, потому что ему, в общем, до учащихся руки не доходят, надо заниматься бумагами и отчетами. Как-то бы хорошо бы это все упростить, как это сделать, я не знаю, у меня, к сожалению, никакого рецепта нет, но вот опять-таки вспоминая советское время, как-то мы там тогда обходились, вот был классный журнал, был какой-то отчет там раз в месяц или в четверть писал учитель, и на этом, в общем-то, все и заканчивалось. Сейчас очень много бумаг, вроде бы все должно упрощаться, компьютеризироваться, но почему же так... Так все это сложно. Не знаю. Вот с этим я... Не знаю, как вот в тех учебных заведениях, где ты преподаешь, там тоже с этими, с отчетами такая же катавасия? Или это мне только так не везет?
Ну, да. Просто особенность есть немножко в том, что я сам сейчас причастен таким, значит, вот преподаю, как, значит, совместитель или еще как-то, и освобожден от всего этого. Да, то есть, мне удается,
хорошо
удается проходить, да, но это там другой вопрос уже, насколько, как сказать, этот труд, хорошо ли он оплачивается, но это другое дело. Но как-то вот, да, удавалось. Но коллеги, конечно, говорят о том, что вот как они ощущают, как будто создается все для того, чтобы как бы вот унизить человека, занятого преподаванием. То есть, он совершенно... все свои усилия должен направлять на то, на что он направляет свои усилия, отчуждает его от, казалось бы, непосредственно главного его дела – преподавания, Особенно если мы говорим, что это университетское преподавание.
У меня есть своя, так сказать, версия, почему так происходит. На мой взгляд, это произошло где-то, началось, наверное, в 90-е годы и продолжается вот до сей поры. Вот образованием, в общем-то, стали заниматься люди, которые этим никогда не занимались. То есть у нас почему-то так принято. Ну, как их еще называют, успешные менеджеры или так далее. То
технократы.
Есть, технократы, да, которые считают... А у них подход примерно такой, что вот есть система, ну, наверное, многие слушатели слышали когда-нибудь об этом, кто в больших структурах работает. Это система менеджмента качества, так называемая, она позволяет оценить эффективность работы той или иной фирмы, предприятия, системы и так далее. И вот такой системный подход. И, в принципе, этот системный подход, он неплох, но он, проблема-то в том, что он разрабатывался немножко для других целей. То есть, это вот оценивается, как работает там, ну, не знаю, фирма Coca-Cola, Apple. И так, вот эта система менеджмента качества. То есть, там все достаточно расписано, весь этот менеджмент. Я понимаю, что, ну, в каком-то плане, да, вот образование – это тоже такая вот
это тоже
услуга.
Расписывается по каким-то
она расписывается,
да.
Но вот все это немножко не так, потому что вот
но не
там очень много нестандартного, все-таки там очень много индивидуального, там очень много вот каких-то моментов, когда вот кому-то надо больше, кому-то меньше, когда вот это начинается требование, а я с этим тоже сталкивался, когда надо вот четко написать, вот эта система менеджмента качества требует написать там чуть ли не до минуты, что вот это дается там 35 минут вот на эту тему, а потом 10 минут вы должны говорить на эту тему, и вот там поняли люди, не поняли, это не ваше дело, вот у вас расписано, извольте соблюдать, и вот у вас есть документы, отчетности, там должно быть так вот и записано. Если у вас написано не так, значит, вы плохо работаете. При этом вот критерии оценки образования получаются вот довольно странные. Насколько я умею... По сути дела, вот почему я всегда скептически отношусь ко всяким рейтингам учебных заведений, вот любых, школ, университетов, потому что там обычно выигрывает не тот, кто лучше учит, а тот, кто вот, ну, хорошо умеет отчитываться, потому что надо понимать, что хотят, какие критерии оценки, и, исходя из этого, в общем, заполнять все бумаги грамотно, то есть вот это вот так немножко... Ну, есть, по крайней мере, хорошие учителя, есть великолепные учителя, которые вот по этим схемам, они никак не вписываются, и по бумагам они, в общем, как-то вроде там не в лучших рядах будут, а вот в первых рядах окажутся люди, которые вот они, скажем так, талантливые менеджеры, и они все расписали, и удивительно здорово отчитались, а что там люди поняли, не поняли, это уже там совершенно другой вопрос.
Ну, у меня было на моей памяти, да, когда мне пришлось расстаться с одним учебным заведением, вот как раз по причине того, что все были, ожидали тестирования Федерального агентства по образованию, вот это внешнее тестирование через компьютеры, и проблема была в том, что невозможно было заниматься предметом, то есть, и чтобы студенты показали хоть какой-то по формату этого тестирования показатель, нужно было заниматься только подготовкой к этому, а предмета совершенно не было, и вот мы тут не смогли договориться.
Ну, вот в этом плане мне немножко не нравится эта система, тоже если возвращаться к школьному образованию. Я саму идею вот этих ЕГЭ, ОГЭ в принципе одобряю. Есть очень много плюсов, но, с другой стороны, вот очень часто получается, что это есть, ну, два отдельных, что ли, курса. То есть курс там изучения русского языка, например, и есть курс изучения русского языка для сдачи ОГЭ или ЕГЭ.
Есть курс подготовки.
Да, то есть, по сути дела, человека натаскивают вот на определенную систему тестирования. В этом, наверное, тоже есть какие-то вот плюсы, ну, вот мне как-то это немножко, ну, скажем так, не близко. Что касается вот более такого уже, ну, следующего, что ли, этапа...
Ну, этот момент еще надо отметить, да, вот такие тестирования, на мой взгляд, они не могут быть всеобщими, они не должны быть итоговыми, то есть тем, к чему, по сути дела, приходит, ну, в данном случае, школьная программа, вот это вот большой узел проблем вот с этим связанный.
Да, но там вот сейчас есть такой модный термин в образовании, по крайней мере, в высшей школе, он очень часто звучит, это так называемый компетентностный подход, который подразумевает, там, ну, несколько есть параметров этого компетентностного подхода, и один из них – это вот объективные оценки, то есть не должно быть никакого субъективизма. А когда мы говорим о там, устный экзамен, собеседовании, это всегда субъективная оценка, и поэтому всячески приветствуются вот эти тесты, там сюда отметьте, да, нет, там, чтобы можно было вот четко, если... да и нет, вот сдал, не сдал, вот есть какая-то планка, превысил там количество баллов, сдал, не превысил, не сдал, все. Ну, вот я как-то такой, может, уже совсем ретроград, но вот по мне вот такая старая добрая система собеседования, она гораздо лучше помогала вот как-то оценить. Я понимаю, что тут есть какие-то потенциальные угрозы, там каких-то, я не знаю, вплоть до коррупции, кто-то там вот за красивые глаза кому-то поставит хорошую оценку. Ну, вот да, да, вот такое бывает, и с этим приходилось, наверное, смиряться, но зато и была возможность вот как-то там, ну, побольше, может быть, узнать студента, да, там с ним побеседовать, задать какие-то, может быть, ну, не совсем стандартные вопросы, и опытный экзаменатор, опытный там профессор как-то вот с этим справлялся, сейчас как-то это все немножко забывается, потому что вот такой больше такой технократический подход, тесты, ответы, вот, ну, в идеале вообще считается, что вот я пришел, я проверяющий, пришел к вам в учебное заведение, вы учите там каких-нибудь химиков, технологов, а я в этом ничего не понимаю, но я у вас проведу экзамен, потому что вы мне дайте ко мне вашу программу, список вопросов, как они должны отвечать, и я сейчас буду вот наугад выбирать студентов и смотреть, как вы их тут научили. То есть, это уже какая-то такая крайность, парадокс, но вот как-то мы вот, я боюсь, в эту сторону, может быть, двигаемся, чего бы очень не хотелось. Но вот если...
Тут другой аспект еще есть, вернемся немножко назад, что... потому что то, что там происходит со студентами все-таки, да, это уже то, как в какой климат... насколько реально то, чему учат в контексте учебного заведения. Да, если вопрос стоит в том, чтобы здесь формировались специалисты, и начиная с руководства, да, до непосредственно тех, кто этим занят, это понятно, то здесь люди найдут общий язык, они будут заниматься своим делом, хотя эти бумаги могут сильно мешать им, как это чаще всего бывает. Вот такова ситуация моих коллег прежде всего, да, допустим, там на историческом факультете университета, да, петербургского и в других местах. Но я хотел бы поговорить вот о и того, к чему, какая ситуация получилась странная в результате на выходе из школы и входе в учебное заведение по итогам вот ЕГЭ, да, потому что получается такая ситуация, что зачастую на специальность поступают люди, которые никак применительно к этому направлению себя прежде вообще не рассматривали, не думали. Они поступают туда, куда позволяют им поступать их баллы, да, тем более подают в несколько мест. Да, они могут быть, в общем-то, в среднем относительно неплохо подготовлены, но совершенно... трудно им включиться.
Но мне кажется, так всегда было, есть, наверное, и будет, потому что, конечно, ты, ну, тут есть и финансовые определенные условия, если это платное образование, если это какая-то бюджетная.
Это платное отдельно, да.
Если бюджетное, тоже надо смотреть, а на что я там, ну, предположим, я хотел бы быть там врачом, да, но я вот там заканчивал в 82-м году. И я прикидывал, что ну, вот в медицинский я никаким боком не поступлю. Просто, ну, вот я не сдам экзамены, мне не хватит знаний, потому что там вот большущий какой-то конкурс, да, или, ну, я к примеру говорю, да, или там я,
хотя
в принципе,
тоже...
я не собирался в медицинский.
Вот эти ожидания, они тоже часто мифологизированы, это уже отдельная социология этого процесса, очень-очень отдельная и очень специфическая.
Меня вот другой вопрос больше интересует. Вот все-таки не про школу больше, а вот вообще по образованию, если мы берем вот такое, ну, профессиональное образование, да, потому что даже высшее образование, я понимаю, что высшее образование тут оно не всегда профессиональное, есть люди, которые просто они после школы идут куда-то поступать, потому что вот, ну не знаю, просто вот пошел сосед, и я пошел сюда, там в общем, он, ну вот по крайней мере многие в 17-18 лет, они толком сами не понимают, чего они там хотят и чем они будут заниматься, но вопрос, а чему учить, потому что, ну вот я, например, преподавал и преподаю в сфере там, морское образование, да, то есть это вот системы навигации, системы связи, и они настолько быстро меняются, что непонятно, чему учить. То есть вот сейчас поступает человек на первый курс, там учатся у нас, предположим, 5,5 лет, он выходит через 5,5 лет, то, что вот сейчас какие системы современные, по большому счету, они уже морально устаревают. То есть, вот я, конечно, понимаю, что есть разные сферы, и где-то там все более-менее стабильно, но в целом вот есть такие сферы, как вот транспорт и связь, там меняется все очень быстро. И тому вот, чему там тебя учили в ВУЗе лет там 5-10 назад, надо, то есть, получается, надо учиться все время. И как бы и непонятно, чему учить. Да, вот у нас же там отмирают целые там какие-то направления, да, люди вот... Раньше-то как было? Вот там я, предположим, там, стало мне там, не знаю, если брать уж совсем какие-нибудь средневековые времена, когда там получали ремесло, ну, в 12 лет, да, или в 14 лет, у меня вот есть там какой-то бизнес фамильный, да, вот у меня отец
семейное,
выпекает,
да,
какие-нибудь лепешки, да, или там чинит сапоги. И он меня очень потихонечку вводит в курс дела. Он показывает, как эти сапоги чинить, как лепешки выпекать. И, в принципе, я как бы вот это все более-менее освоил, понял, ну и все. И дальше я вот до конца своих дней, в общем, имею кусок хлеба свой. То сейчас-то такого ничего уже нет. То есть сейчас, ну, где-то есть, согласен. Но даже там, если мы берем там даже, я не знаю, те же лепешки, да, повар, меняется там через 10 лет какие-то новые машины, печки там какие-то, еще технологии пошли, то же самое, обувь там, станки, методики какие-то. То есть получается, что вроде как надо учиться чему учиться-то? Учиться тому, чтобы быстро уметь переучиваться, так во многом получается.
Ну, здесь, как всегда же, есть два аспекта. То есть, должны быть какие-то... все равно в каждой специальности, да, или там, если рассматривать ее как часть некоторого, так сказать, направления, есть некоторые базовые знания, которые позволяют человеку вообще ориентироваться в этой области. Ну и, конечно, он должен быть способен учиться, да. Высшее образование должно людей учить тому, что они должны быть готовы и способны переориентироваться, ну, по крайней мере, в рамках какого-то направления.
Хорошо, если брать...
Технически, да, это касается технических, прежде всего.
Ну, технически, я просто говорю больше о технических, потому что я, в общем, как-то так не очень... Ну, я понимаю, Андрей, что я сейчас тебя немножко так задену, да, но я всегда не понимал, зачем люди идут учиться на философский факультет. Для меня это была всегда такая загадка, думаю, чувак, а куда потом идти-то? И не только философский, есть таких много довольно специальностей, для меня совершенно туманных и темных. Типа там политология, там еще что-то, потому что их уж очень много таких специальностей, и я не понимаю, ну, а куда эти люди потом собираются работать. То есть, если они просто для своего удовольствия хотят что-то изучить, я это могу понять, как бы, ну, вот да, но реально там, куда он собирается, философом или политологом, если бы их там выпускали 10 человек, понятно, а если их выпускают там несколько сотен человек в Питере, то а куда они все денутся-то?
Где-то? Ну, вот гебраистам хорошо, например, их набирают 6 человек, раз в 2 года. Да, вот, ну, больше, да, гебраистов в стране не надо. И то и эти-то не остаются почему-то, да, если они хорошо обучились.
Это для меня всегда был парадокс, потому что есть такие специальности, куда люди идут. И это было причем всегда. И в советское время то же самое было. Да, люди там шел. Вот я приведу пример. У меня, ну, так получилось, может быть, у меня такой класс выдающийся был. Да, у меня сразу несколько человек, моих одноклассников, они получали театральное образование. Это школа-студия МХАТ. Это наш Питерский институт театра и музыки. То есть, они шли на актерское. Там причем, ну, так совпало, да, там, причем там конкурсы были совершенно заоблачные, кто-то поступал сразу, кто-то поступал там через 2 года с третьей попытки, ну, неважно. И, в принципе, и тогда, и сейчас понятно, что это абсолютно такая бесперспективная вещь, потому что там, ну, как бы людей-то набирают, ну, а потом работать-то куда? Ну, да, там 1-2 человека из выпуска обычно там куда-то там попадают в хороший театр там или где-то какие-то сериалы, что-то он там где-то снимается, остальные все, они, в принципе, без работы.
Ну, потом
там...
человек может быть просто, ну, актером выдающимся, да?
Да, ты можешь быть выдающимся, да, актером, но там, это, там же очень много, это просто дело случая, ты можешь быть и выдающийся актер, но просто вот там ты же не можешь там сидеть.
Выдающийся актер должен играть, да.
Три года и ждать, что тебя там кто-то заметит, тут надо что-то есть, да. И то же самое, таких вот, то же самое традиционно всегда было, в общем, высокий конкурс там и на тот же философский факультет, хотя тоже с работы было всегда так довольно туманно, да. И не только, таких много довольно таких вот звучит красиво, как бы, с работой тяжело найти, я имею в виду. С другой стороны, есть где вот вроде бы и работать легко найти потом, да, после окончания вуза, а люди как-то не идут. И тем более речь идет вот о высшем, то есть о профессиональном образовании. То есть вот у нас как-то вот где-то, наверное, вот перекос произошел, наверное, не знаю, когда это произошло. Может быть, тоже в 90-е, потому что вот я выпускался, да, в 87-м году, не, извиняюсь, в 82-м году школу в 82-м. У нас там, ну, наверное, я не знаю, так, у нас школа все-таки была английская, там как-то так побольше людей шло, там мало у нас кто после 8-го уходил. Но, в принципе, наверное, в среднем, так вот по городу и по стране, ну, наверное, процентов 40, наверное, получали высшее образование, я так в прикидку. Остальные кто-то уходил в ПТУ, там, да, получал какую-то специальность, кто-то там просто шел куда-то там работать учеником токаря какого-нибудь, да, кто-то шел, например, в техникум. Потом произошел какой-то странный перекос, и все стали обязательно получать высшее образование. Причем, ну, это, естественно, должна была понижаться планка.
Или, во всяком случае, хотеть.
Не может человек, вот, не может, если высшее образование получают все, то, значит, что-то тут такое вот не совсем нормальное.
Получить-то высшее образование, конечно, все бы могли, но только какая экономика требует такого количества,
да,
людей с высшим образованием?
И зачем? И,
разумеется, на
это не
требует.
Ты же не можешь запретить, то есть человек хочет, ну, он понимает, что он не найдет работу, да, по этой специальности. Но вот он хочет, это его дело. Вот он, я вот хочу там, ну, не знаю, получить, вот скажем, вот опять-таки возвращаясь, да, там, с моей точки зрения, сложным таким профессиям в плане трудоустройства, психолог, да, там, или социолог, то есть тоже выпускается много, с работой тяжело, но вот, ну, люди хотят. Ну, хорошо, ради бога. Тем более, если это не бюджетное, там человек платит деньги, ну, если, да, на то, да, пожалуйста, там иди, отучись, потом уже там, или там какая-нибудь, не знаю, режиссер. Там, ну, хорошо, получи специальность режиссера. Потом, что там будет, у тебя какой-то театр свой, или тебе там какой-нибудь спонсор деньги даст фильм снимать, это уже дело, так сказать, не наше, мы тебя обучили, а дальше вот иди вперед.
Ну, утренники можно ставить.
При этом вот совершенно рухнула же эта система. Вот, на мой взгляд, она сейчас вообще в каком-то непонятном состоянии. Вот то, что раньше ПТУ называлось, да, как же...
Нет, ну, система колледжей, никуда она,
ну,
не
вот
делась.
Ну, вот она как-то вот
она
сейчас...
немножко трансформировалась.
Трансформировалась, и сейчас как-то так она, мне кажется, потому что квалифицированных как-то рабочих очень мало. Вот раньше, мне кажется, было больше.
Ну, и таких рабочих сейчас, как правило, учат при самих предприятиях.
Ну, да, потому что я вот, ну, просто я с этим сталкивался, когда там людям нужно что-то, там они не могут найти, да, там, ну, нужен там нам какой-нибудь там классный слесарь, и выясняется, что тут у нас вот никого не найти, надо кого-то откуда-то, там чуть ли не с другого города кого-то там, значит, вызывать, выписывать. Вот это, конечно, немножко... Ну, странно.
Не, ну, слесарь-то есть, конечно. Да.
А, ну, слесарь слесарю рознь. Тут важно, чтобы это был такой квалифицированный человек, и, в принципе, и вроде бы и зарплаты такие не маленькие. Так, хорошо. Вот, а чему, вот я даже не знаю, а как, ну, вот что ли, такую идеальную картинку построить, как ты видишь, вот что бы ты поменял в первую очередь в системе вот такого... высшего уже, все-таки высшее образование тебе ближе, вот что вот, шаг номер один, который бы ты сделал? Вот ты министр,
нет, ну,
образования.
Шаг номер один, конечно, это должен касаться системы среднего образования. Это,
нет,
шаг,
нет,
номер,
ну,
один. Для того, чтобы,
нет,
что-то
вот
было,
я, свыше. Я поясню, ты, может быть, сейчас не в курсе всех последних, так, событий. Среднее образование – это все другое.
Знаю, я
сейчас
знаю.
У нас разделено.
Я
среднее, там сейчас министерство разделилось, ты министр образования и науки. С школой ты не занимаешься, вот все-таки что здесь? Ну, хорошо, если ближе школа, хорошо.
Нет,
школа.
Мне ближе, да, высшее действительно образование,
хорошо.
Это правда, но мне кажется, сначала должна быть вот создание школы современного массового государства, социального во многом. Потому что я вот упомянул, как школа, которая инерционно продолжает советскую систему, да, так это все-таки вот эта просвещенческая система, которая пыталась дать максимально широко то, что все-таки было наследием элитного образования. Вот в чем проблема.
Ну, а как оценивать школу? Просто вопрос для меня очень такой сложный, потому что я не понимаю, какие могут быть критерии. Вот кто-то, например, вот мне приходится очень часто читать о каких-то там огромных успехах финской школы. Хотя, вот я говорил, в Финляндии они довольно скептически к этому многие относятся, потому что, а в чем эти успехи?
Я сталкивался тоже с этим феноменом.
И потому что, ну, как бы, а как мерить? То есть, вот, если мы берем там по там, количеству каких-нибудь успешных выпускников университета, выяснится, что из них большая часть заканчивали далеко там не финские, а, например, китайские школы, а потом учились в каких-то других уже университетах, и они гораздо большего добились, чем выпускники финской школы.
Потому что
да,
китайских-то там... школ и университетов
нет,
тысячи,
я имею в виду
процентное
состояние, я говорю, имею в виду какое-то там процентное, да, соотношение. То есть, тут для меня критерий непонятен, потому что, да, там есть система образования такая, ну, я условно назову ее финской, где все заточено под слабого ученика. То есть, там вот основная задача, чтобы вот те, кто учится плохо, они могли осилить программу. Если это ученик сильный, то он, значит, будет как-то сам выкарабкаться, в общем, вот так вот, там так все построено, и такой позитивный подход очень, то есть, там вот это, да, хорошо ли это, наверное, здорово.
Вот этот позитивный подход, конечно...
В Китае совсем подход другой, они выискивают самых сильных и работают с ними, и инвестируют, и большие деньги в них вкладывают, и вот как бы кто слабый, они вне фокуса, они как бы там неинтересны, а что их учить, они там, ну... Какие-нибудь лепешки печь, они там и так смогут. То есть, и я понимаю, что это крайности, и там крайность, и здесь крайность, но вот все-таки какой. Понятно, что надо какое-то среднее там выбирать, чтобы как бы и сильные, и слабые, и не скучали.
Ну, мне представляется, что, конечно, вот система массового и социального государства, да, это то, что мы имеем в Европе. И в Северной Европе здесь вот этот вот позитивный настрой, конечно, представляется мне фундаментальным. То, чего крайне не хватает вот в российской цивилизации и в российском образовании в том числе. Оно как будто пытается брать здесь вот эти вот европейские модели, но до сих пор какое-то вот одновременно привносит какую-то вот азиатскую антигуманность, да, которая здесь вроде бы неуместна, хотя это, потому что это другая система образования, она больше типологически подобна западным моделям. Вот в чем дело.
Ой, не знаю, хотел бы я тут поспорить, конечно, но я не буду спорить, потому что вот осталось не так много времени у нас, 12 минут, а я хотел еще затронуть не менее важную тему, это христианского образования, потому что тоже вопрос такой очень важный, тем более мы на радиостанции, которая называется ТЭУС, христианская радиостанция, и вот как быть здесь, то есть вот понятно, что где-то там в 90-е годы, наверное, ну вот такое было, ну... Время специфическое, все открывалось, новые церкви, миссии разные христианские организации, не хватало сотрудников, открывалось огромное количество семинарий, университетов, причем, ну, скажем так, иногда, наверное, ну, не совсем, может быть, корректно называлось это все университетами, потому что там все-таки было 2-3 направления подготовки, 2-3 специальности, университет все-таки это более такой универсальный должен быть набор какой-то там фундаментальных дисциплин, да, ну, неважно, это дело не в названии, просто вот был такой бум, люди шли, люди учились, вот, ну, время прошло, вот сейчас, как вот, на твой взгляд, Андрей, сейчас, тем более, тоже приходилось тебе и в христианских учебных заведениях преподавать, как сейчас вообще люди настроены, вот я имею в виду молодые люди, готовы они идти?
Ну, проблема в том, что непонятно, зачем им получать это образование. По двум причинам. Угу. Потому что, с одной стороны, если мы говорим о высшем образовании, да, то как бы, если мы говорим, что здесь оно христианское, подразумевается, что оно все-таки в некотором смысле конфессиональное и подразумевает определенную карьеру человека в конфессиональных структурах. Да, будем называть это такими словами. И мы предполагаем, что церкви, объединения все-таки понимают, что необходимо им для своей жизни, служения и развития, и какие должны быть, соответственно, какая должна быть система вот, отбора, подготовки. И редко где сейчас мы видим, чтобы вот в этой вот системе подразумевалось получение формального, фундаментального, ну, там, не знаю, уместно ли здесь использовать слово фундаментальное, но, по крайней мере, базового высшего образования, да, хотя бы какой-нибудь классический бакалавриат, да, там, бакалавриат.
Ну, наверное, в таких традиционных церквях так оно и есть, если мы берем, там, католическую, например, церковь,
ну, да, нет, я имею в виду евангельские церкви,
там более-менее выстроена все-таки эта система, человек идет в семинарию, там, потом рукоположение, он там... Если мы говорим евангельские церкви, здесь, мне кажется, немножко сложно это организовать в принципе, потому что ведь, ну, смотря какие евангельские церкви, очень много, да, но если мы берем церковь, где вот происходит избрание служителя, да, то, ну, а как можно тут, ну, по большому счету, если церковь автономная, ты же не можешь как-то обязать, что нет, вот вы, вас если избрали, вы обязаны получить образование, тогда это уже...
Тут много, тут... разумеется, множество нюансов богословско-практического плана, но это один аспект.
Другой вопрос. Я все-таки думаю, что сейчас уже, вот если особенно брать таких более-менее современных, ну, молодые люди, да, которые приходят в церковь, для них, конечно, это будет уже такой немножко камень преткновения, если они приходят в церковь, там есть служитель, неважно, какого, там, какой деноминации эта церковь, но этот служитель, он вот нигде не учился, и, в принципе, он вот как бы вот никакого... духовного образования там не имеет. То есть, ну, как-то немножко это странно, потому что... А почему он?
Да не то, что
ему
сейчас.
Было лень или что?
Не то, что сейчас. Я сталкивался с этими проблемами еще в начале 90-х.
Вот в начале 90-х это как раз легко объяснялось, потому что тогда, ну, это не было возможно. Сколько там было учебных заведений евангельских, например, в Советском Союзе, их было там, ну, не знаю, 2-3, там какие-то...
Да, высших евангельских заведений не было вообще.
Ну, да, высших не было вообще, да и вообще там и курсы-то были, или там какие-то одни заочные, там, и туда и не поступить, потому что, ну, сложно было.
Нет,
да?
я не об этом. Я сталкивался как раз вот с проблемами людей, которых беспокоило то, что пастор не имеет образования, да, и они сами были ну, молодыми верующими, или даже могла речь идти с неверующими людьми как-то, да?
Вот ну, это... есть же и другой немножко подход, что, ну, а зачем учиться? Вот у нас есть там книги Священного Писания, мы можем их читать, и Дух Святой будет открывать нам что и как. То есть, когда мы говорим о традиционном образовании, традиционном я имею в виду не религиозном образовании, не христианском образовании, да, вот светском образовании, да, там понятно, да, вот есть учебная программа, там меня учат, а когда вот... речь о религиозном образовании, тут всегда вот есть этот соблазн, что, ну, а чему меня могут научить, там, меня вот сам Дух Святой учит. И я понимаю, что это такая крайняя позиция, но она бывает, когда человек говорит, ну, а чему мне учиться, как, что
если у него нет такой задачи и потребности, никто же его не заставляет, да, я еще раз говорю, вопрос в том, чтобы в конфессиональной инфраструктуре была бы забота об этом месте, вот, о системе образования, чтобы это формировалось. Но я все пытаюсь перейти ко второму аспекту этой проблемы, да, почему люди и молодые верующие, допустим, не заинтересованы в этих программах, потому что, конечно, здесь большая проблема в отсутствии соответствующей аккредитации, да, и диплома, который бы сопровождал эти программы. В те же 90-е годы множество учебных заведений создалось, подавляющее большинство тех, кто устремились в них, они не думали об этом, они были движимы только стремлением обрести то знание, которым они...
Ну, это был запретный плод все-таки на тот момент, это было новое совершенно, и люди просто из любопытства многие шли, потому что такого не было никогда. Ну,
а да, да, вопрос в том, что кто-то дальше уже там это становилось для них профессиональным занятием, но не только лишь это любопытство, несомненно. Поэтому другая сторона вопроса, да, это система аккредитации и возможность получения общепризнанного диплома. Можно использовать слово государственный, да?
Но здесь даже... Я не знаю, а что это даст. Если это диплом будет, ну, скажем, религиоведение, я могу понять, потому что это, ну, какая-то... Если это диплом священнослужитель, ну, а зачем? Ну, хорошо, у меня признан диплом, вот, что я священнослужитель, какого-нибудь там, не знаю, адвентистской, баптистской, лютеранской, какой-то еще церкви. И что?
То есть нет, диплом-то по специальности дается все-таки, да?
Ну, а какая специальность?
То есть, на мой взгляд, это должны... Специальности для евангельского учебного заведения базовые, люди должны получать образование по истории и филологии, но с соответствующим компонентом. То есть, они будут получать диплом историка или филолога, и... Дальше они могут уже при желании продолжать свое образование или...
Ну, вот я не знаю, я тут как-то мы поздно уже эту тему подняли, интересно, но мне кажется, что вот это я, например, против, потому что я не представляю, как это человек закончил религиозное учебное заведение, получил диплом там историка или филолога, а потом куда он придет? Он придет, как и выпускник университета Герцена, в школу, а я, например, не знаю, хочу ли я или нет, чтобы... там, предположим, мою дочь или моего сына учил там преподаватель в школе, который вот он закончил у него образование, он светское учебное заведение не закончил, он закончил только там, скажем, какое-нибудь мусульманское учебное заведение или там
совсем другие вопросы.
Католическое, там еще какое-то.
Это совсем другие вопросы. Это уже совсем другие вопросы, куда он там придет и как он будет восприниматься.
Так вот, я, это как раз
вопрос
очень важный
вопрос.
Вопрос
в том, что он имеет государственный диплом.
И зачем? То есть, если этот диплом...
То есть, он отучился, и это станет для него ступенькой в его карьере, если
какой
он...
карьере? Если это,
у каждого
это
своя
диплом,
карьера.
Вот для меня это и непонятно. Если это диплом учебного заведения духовного, то тут, на мой взгляд, одна карьера. Либо заниматься, так сказать... ну, какой-то пасторской работой, либо заниматься там какой-то миссионерской деятельностью, либо заниматься там, ну, не знаю, какой-нибудь богословием. То есть, это очень узкая сфера. Поэтому,
нет,
я не знаю, насколько...
и дело. Вот если бы они получали дипломы там пасторов или миссионеров, это было бы узко. Мы говорим, по крайней мере, ну, о там, базовом бакалавриате, да, 4-годичном. Угу. Дальше вариантов, на самом деле, очень много. И нет здесь никаких проблем. Надо как раз наоборот, чтобы люди получали... специальность, укладывающуюся в норматив наиболее широкого какого-то знания, а все-таки это знание, мы понимаем, что они будут получать гуманитарную специальность, по крайней мере, в этих заведениях. И уже дальше, чтобы была возможность это использовать, как можно больше возможностей у этого было во всем, в том числе и внутриконфессиональной какой-то деятельности, и нет, но тем не менее они получили эту подготовку именно... специфическую, которую предлагает данное евангельское
учебное
заведение.
Хорошо, Андрей, вот уже ближе к концу нашей передачи, может быть, нам отдельно потом, я подумал, именно только сосредоточиться, потому что мы сегодня много говорили
это
о светском образовании.
Вопрос, да.
Вот интересно, о духовном, как-то мы поздно начали, надо будет отдельно поговорить о духовном образовании, но все-таки, вот если кратко, ты имел опыт и преподавания, и обучения в духовных учебных заведениях. Что, на твой взгляд, какой предмет или предметы, которых там сейчас нету, вот стоило бы, может быть, добавить. Вот есть такие или так вот
так,
сложно
на вскидку
сказать?
Как-то сложно сказать, честное слово, да. Ну, на мой взгляд, конечно, там было, опять же, это результат специфического постсоветского состояния, крайне недостаточная философская и логическая культура, которая необходима людям, занимающимся гуманитарным образованием. Вот это то, что я понял потом.
Я бы, например, у меня вот совершенно четко есть такое мнение, что надо добавить религиоведение в таком серьезном плане. Оно сейчас дается очень мало и на уровне таком вот, скорее, ну, таком вот, скажем, апологетическом таком плане, то есть, да, вот почему не правы те, почему не правы эти или другие, а вот наше учебное заведение стоит вот на таких позициях. Я думаю, надо немножко более широко смотреть вообще вот именно как раздел вот религиоведения.
Такой. Это очень большой вопрос.
Большой вопрос,
слово,
да, но все-таки, когда человек работает и в этой, например, сфере, он должен, на мой взгляд, тем более сейчас, такой в период глобализации, если вот человек, например, собирается быть там христианским служителем, да, но очень мало что знает, предположим, об исламе, то ему будет довольно трудно, потому что сегодня, даже вот если мы берем Петербург, огромное количество людей, оно так или иначе приходит из культур, где, в общем, они связаны с исламом, какие-то вещи для них, в общем, очень важны, какие-то не очень важны, и когда вот служитель, он, в общем, как-то для него это настолько далеко, что он вообще не знает, с чего начать, вот это, мне кажется, этого не хватает здорово.
Ну, получающий христианское образование высшее, конечно, он должен получать эти знания, хотя... Опять же, кто-то должен быть, может специально этим заниматься.
Ну, может специально, далее, но на каком-то далее. Уровне все-таки должны, наверное, получать все. Сейчас, вот, на мой взгляд, этого нет. Может быть, я ошибаюсь. То есть, у меня такие воспоминания, может быть, 5-6-летней давности, и кто его знает, может быть, сейчас немножко иначе. У нас уже осталась минутка, может быть, в заключении что-то хочешь добавить, Андрей? Не хочешь. Хорошо. Тогда я просто хочу, может быть, проанонсировать на будущее, что все-таки мы хотели бы отдельно поговорить еще именно о религиозном образовании. Мы как-то сегодня больше на светском сконцентрировались. Большое спасибо, что нас слушали. Большое спасибо. Это была программа «Двоеточие», радио «Теос». До новых встреч. До свидания.
До свидания.
Одна голова хорошо, а две лучше. Два ведущих, два взгляда на актуальные темы и новости. Двоеточие. Двоеточие.